уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Добрый день, Майя.
Добрый день.
Очень рада вас видеть снова в нашей студии. Вы сегодня у нас в виде умного парня. Поскольку у нас нет гендерных различий, поэтому у нас все умные парни. Обозначу наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал с нашими последними новостями «Радио говорит МСК» в одно слово. Там же в эти минуты идет прямая видеотрансляция эфира. Еще одна такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Я еще раз обозначу. Сегодня наш временный телефон 495-950-61-24, 495-950-61-24. Дорогие слушатели, у нас сегодня проблемы со связью, у нас наш обычный эфирный номер не работает временно, мы надеемся в течение дня ситуацию как-то изменить, но вот пока вот такой номер, и мы принимаем звонки вслепую, к сожалению, я не вижу, кто звонит. Итак, Майя, вы знаете, о чем я вас хочу спросить, поскольку вы занимаетесь туризмом, а вы сами в этом году отдыхали где-нибудь?
Нет, еще.
Еще нет, а планируете?
Я планирую, мы всегда планируем отпуск, но как получится, пока непонятно.
Когда. А пока вообще непонятно даже куда?
Вообще ничего непонятно.
А куда хотелось бы?
Честно, дома просто хотелось бы с отключенным телефоном.
Понятно. Ну что, я пойду тогда по повестке, да, переворот в Шри-Ланке.
Случился, да.
Случился. А как это скажется на туризме из России? Или доля настолько небольшая, что, в принципе, особо никак?
Нет, здесь же вопрос не только в доле, но еще и вопрос в том, что как... Ну, первый вопрос, который возникает после сообщения о любом перевороте, тем более настолько драматичном, как это произошло в Шри-Ланке, а что, собственно, с безопасностью туристов? Сколько бы их там ни было, десятки, сотни, вопрос безопасности, конечно, главный в данной ситуации. И, слава богу, все, что происходило, все эти политические события, они все происходили в столице, где наших туристов нет. Наши туристы направляются в курортные зоны, удаленные от Коломбо. И да, прилетают все в Коломбо, но, да. Тем не менее, не трансферная часть поездки, не пребывание в отелях. В общем, никакого влияния этого переворота на себе не ощутили, слава богу. Поэтому туристы там есть, продолжают отдыхать, все в штатном режиме. Надо сказать, что, в принципе, Шри-Ланка, которую много лет, десятилетий даже, я бы сказала, лихорадила от гражданской войны, тем не менее продолжала оставаться на протяжении этих десятилетий прекрасным местом отдыха. То есть как-то там удается вот это напряжение внутриполитическое максимально отдалить от зоны отдыха туристов иностранных. Поэтому наши там есть, продолжают отдыхать, летают. Да, их совсем немного, потому что у нас нет прямого авиасообщения с островом на данный момент, то есть только на стыковках, с стыковочными рейсами можно добраться. Но, тем не менее, какой-то туризм есть.
А вот нет прямых рейсов, это вот после той истории с самолетом, да, их отменили?
Ну, да, история с самолетом, это были единственные, в общем, рейсы прямые из России, да, и после этого они так и не возобновились, то есть пока только либо через Арабские Эмираты, либо через Бахрейн, на рейсах иностранных авиакомпаний может туда добраться.
Ну, это, в принципе, это не бюджетно, это довольно дорого.
А вы знаете, мне кажется, сейчас довольно сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений.
А, то есть зарубежных вообще Египет тоже, да, дорогой сейчас?
Подорожало все.
А вообще ждать ли понижение цен на отдых вот именно Турции и Египет? Это традиционно как бы самые популярные направления. А, наверное, не стоит ждать, да, даже
ну, смотрите,
снижение есть... цен в связи с этим.
Ну, в общем, вы практически ответили на свой вопрос. Турция и Египет, тем не менее, несмотря на то, что цены выросли, это все равно лидирующее направление по объему. Направлений сейчас доступно не так много, не так мало, как кажется, с учетом общей ситуации, обстановки, но и все-таки не так много. И Турция, Египет, направление номер 1 и 2. Подорожало все примерно в 2 раза.
В 2.
Да. И лето – это высокий сезон. В Египте, да, очень жарко, и многие считают, что это как бы для Египта не характерно. Это все-таки осенне-зимнее направление. Но, тем не менее, опять же, с учетом ситуации, спрос достаточно высокий. Спрос высокий, есть определенный дефицит перевозки, не такой трагичный, не такой яркий, острый, как это было в мае-июне, но, тем не менее, тоже имеет место быть. Отели, что в Египте, что в Турции, после 2 лет ковида тоже каким-то образом пытаются компенсировать потери предыдущих лет, и в результате в совокупности мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе никак не отражается. То есть люди готовы ехать за такие деньги.
Я могу сказать по себе, что я тоже собираюсь, на самом деле, в Турцию в августе. Ну, потому что в целом, правда, какой-то
альтернатив... Все остальное еще дороже.
Да, все остальное просто... Ну, просто Европу... Вот, кстати, интересная тема Европы. Есть ли какой-то сейчас у нас вообще организованный туризм в Европу, в какие-то европейские страны? Потому что я знаю, что... И вот вам, наверное, виднее, насколько это так или нет, есть проблемы с получением шенгенских виз. Их стали давать хуже и их дают на более короткий срок.
Вы знаете, я, опять же, с учетом ситуации, была бы счастлива, что они в принципе выдаются. Организованный туризм в Европу есть.
Есть все-таки.
Да. Он приобрел довольно интересные формы после того, как Booking, по сути, перестал работать на российском рынке. Очень многие туристы, которые раньше были самостоятельными, сами бронировали отель, они сейчас прибегают к услугам туроператоров. Через туроператоров они бронируют всю наземную часть, отели, иногда экскурсии, иногда трансферы. Билетами занимаются сами. То есть сами обеспечивают себе как-то дорогу. И в результате появился какой-то вот такой сегмент полуорганизованного туризма, я бы сказала, в европейские страны, тоже все со стыковками, естественно. И, естественно, со стыковками это значит, что все дороже. Но, тем не менее, этот сегмент есть. Конечно, это не миллионы туристов, как это было в 2019 году, и даже не сотни тысяч, но, тем не менее, какой-то такой довольно значимый кусочек рынка на данный момент.
А еще в связи с этим вопрос, сталкиваются ли туристы, есть ли какие-то случаи, какая-то статистика с негативным отношением к русским?
Ну, мне о таких случаях неизвестно, не знаю.
То есть это все-таки скорее такие страшилки в соцсетях?
Возможно, наверное. То есть к нам, у нас много звонков от туристов, находящихся в разной стадии путешествия. И у нас нет такой информации вообще.
В связи с этим еще интересует вообще положение дел сейчас в турфирмах. Есть ли закрытие турфирм? Или, может быть, наоборот, многие оживились в связи вот с этим перераспределением рынка? Потому что появилась возможность, вот, в частности, поработать такими посредниками для бронирования как раз для людей, вот, которые собираются в Европу. Какие-то новые направления открываются внутри страны.
Рынок, в принципе, за 2 года вот шокотерапии пандемийной, да, потому что самый большой шок, конечно, был в 2020 году. Во-первых, колоссальная неопределенность, во-вторых, ну, просто не просто ограничение переездов между странами, но и вообще ограничение перемещения людей, да, и это было большим шоком для рынка. Но уже в 2020 году стало понятно, что наш бизнес, он как-то очень маневренный, как-то быстро приспосабливается к даже самым тяжелым ситуациям. И вот эти 2 года, видимо, дали определенный, я бы сказала, скорее моральный запас прочности, который позволил в новых условиях тоже придумать какие-то маневры, какие-то варианты. Это первое обстоятельство, которым объясняется стабильность на рынке, потому что рынок сейчас стабилен. А второе обстоятельство, оно такое немножко парадоксальное, можно даже на эту тему порассуждать. Пока в стране есть деньги. Да. И, соответственно, есть люди, которые готовы эти деньги тратить на путешествия. Это не касается так называемого среднего класса, который, по-моему, с каждым последующим потрясением нашим, кризисом и так далее, прослойка среднего класса становится все меньше, 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 и уходит в другую категорию, да, не очень обеспеченных людей. Но тот сегмент, который был стабильным в 2020-2021 году, который ездил, несмотря ни на что, это премиальный сегмент, он в этом году, в общем, тоже, я бы сказала, на плаву. И какая-то часть среднего класса, совсем тоненькая, у нее тоже появился доступ к тем деньгам, которые есть в стране. Поэтому пока вся индустрия туризма в лице туроператоров и турагентов в достаточно стабильном состоянии. Если бы не было этих предыдущих двух лет, и вот это не было бы этой закалки маневренности, я не знаю, как бы рынок отреагировал сейчас, но вот эта тренировка мощная, она, в общем, свои плоды определенные дала.
А вот эта вот мощная тренировка и последние, собственно, события, не привели ли они к тому, что стало больше именно организованных туристов?
А если говорить про доли, то да, сейчас доля организованного туризма больше, если мы говорим о зарубежных поездках. Внутри страны доля организованного туризма всегда была не очень большой, 15-20% максимум, и, собственно, она примерно такой и осталась. А довольно интересный момент, вот это перетекание из самостоятельного туризма в организованный, продиктованный экономическими резонами, а именно, что невозможно забронировать самому, да, а есть еще такой аспект, как страх людей остаться по каким-то причинам в том месте, где они хотели отдыхать, но не хотели, в общем, жить месяцами. И когда уже, опять же, за эти два года, уже три, потому что у нас такой прецедент был в феврале-марте и 22-го года уже, когда люди застряли за границей, если это были самостоятельные туристы, в общем, это были их проблемы, как они будут выбираться. Понятно, что и консульство наше, и там Министерство иностранных дел оказывало какую-то посильную поддержку, но все равно вопросом возврата людей на родину, если это были клиенты туроператора, занимались туроператоры. Если ты самостоятельный, то ты уже сам как смог, так смог. И это обстоятельство тоже, такой фактор, он тоже сыграл роль, что многие люди говорят, давайте мы лучше через туроператора, если что, нас вывезут. Будет кто-то, к кому я могу обратиться, на кого я могу наехать, святое дело, куда же без этого. И чтобы моим вопросом моего возврата кто-то занимался.
А что касается открытой Финляндии, Финляндия открылась, по-моему...
С 15 июля она открывается.
Нет, с 15 июля это мы открываемся.
Она открылась еще раньше.
Она раньше открылась, она в конце...
С 15 июля она становится полностью доступной, я бы так сказала.
Вот, и в связи с этим, и не только Финляндия, тогда получается доступна
Эстония. Да, через Финляндию, которая всегда, Хельсинки всегда был хабом, через Финляндию становятся доступны другие европейские страны, потому что до сих пор основные стыковочные рейсы либо через Стамбул, либо, опять же, через Арабские Эмираты, и это, в общем, довольно такой большой крюк. И, конечно, есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы.
Серьезно, да? Он есть?
Ну, в Петербурге невозможно уже записаться, только на вторую половину августа. Но если сравнивать вот этот ажиотажный спрос на финские визы с тем количеством виз, которые выдавало тоже консульство, например, в 2019 году, понятно, что до ажиотажа, в общем, еще далеко. Но, тем не менее, да, это факт. Это обстоятельство открытия возможности поехать в Финляндию и Эстонию очень порадовало наших туристов.
Но, кстати, я знаю еще один путь, как люди попадают в европейские страны, в страны Западной Европы. Они едут в Минск, садятся там на автобус и пересекают границу, едут либо в Литву, по-моему,
да,
в Вильнюс, либо в Ригу, не знаю, может, сейчас в Ригу, вот не уверена, там должны были тоже открыть. Ну, вот эти вот варианты тоже. А теперь у них появляется еще, соответственно, Финляндия.
Да.
Но поезда Аллегро не ходят, к сожалению.
Только автомобильный транспорт.
Только автомобильный, да, или на автобусе. А что касается вот этого вот открытия, может ли быть какое-то оживление вот на этом направлении именно организованного туризма?
Именно в Финляндию?
Финляндию, Прибалтику, автобусные туры.
Ровно в такой же степени, как и в другие страны Европы, то есть наземный туроператор берет на себя полностью наземное обслуживание. Но опять же, смотря о каких регионах говорить, если говорить о регионах северо-запада, я боюсь, что это все-таки останется большей частью самостоятельным рынком, потому что туда можно доехать на автомобиле, а, как известно, это был приграничный туризм, никуда не делся. На автомобиле вполне может добраться самостоятельно.
Еще вот интересует вопрос страховок в связи
медицинских?
Тоже. Да. Есть ли какие-то проблемы именно вот для обслуживания на зарубежном рынке?
Вопрос возникал неоднократно в связи с санкциями, в связи с тем, что некоторые ассистанс-компании там по целому ряду причин вынуждены были отказаться от сотрудничества с нашими страховыми компаниями. То есть внутри этого сегмента происходят, конечно, определенные изменения, но по факту для туристов эти изменения, они не видны. Угу. То есть та услуга, за которую заплачена в страховке, она все равно оказывается.
Угу. А что касается внутреннего туризма, вот плавно к нему перейдем. А почему все-таки у нас внутри страны мало организованного именно туризма?
Ну, это логично, потому что как-то странно обращаться к туроператору, если ты можешь сам выбрать очень бюджетный вариант размещения, вплоть до частного сектора, с которым туроператор не работает, и дальше добираться так, как тебе удобно, на поезде, на собственной машине или на самолете. То есть то, что самостоятельный туризм большей частью самостоятельный, это абсолютно логично, понятно, и мы в данном случае не исключение. То, что во всем мире это организованный туризм, а мы вот опять норовим своим путем каким-то. Нет, это логично.
Хотя, в принципе, ведь можно делать какие-то интересные пакетные туры, и которые могут быть в конечном итоге дешевле, чем самостоятельно все это бронировать.
Цена – ключевой момент при выборе вариант – это организация собственного путешествия. И да, такие туры есть. И есть... Смотрите, какая интересная история получается. Если мы говорим про организованный туризм внутри страны, то доля организованного туризма важная, большая на массовых направлениях, то есть там, где есть море. Потому что там есть у туроператора возможность работать с оптовой закупкой, назовем это так. Да? То есть Краснодарский край, Крым, Калининград – Ставропольский край, это может быть туроператорский продукт. В регионах есть большое количество туроператоров, которые делают, вот как вы сказали, вот такие какие-то необычные путешествия, или, может быть, вполне обычные, но они немножко сложные, да, с точки зрения логистики, доступа к каким-то объектам. И самостоятельному туристу проще присоединиться к этой группе. Но он все равно считает себя самостоятельным, потому что до места отдыха он добрался сам. И гостиницу он забронировал сам. Но на месте он может воспользоваться услугами туроператора и таким образом частично тоже становится организованным. Но он не покупает, когда мы говорим организованно или самостоятельно, вопрос в том, кто покупает пакет услуг или кто берет отдельные услуги. Вот тех, которые берут отдельные услуги у туроператоров, в нашей стране очень много. А вот те, которые берут пакеты, не больше 20%.
А, ну все-таки как бы частично.
Частично, конечно.
Покупаю, да. Но я знаю, что, кстати, есть очень интересные туры на Алтай. И они именно пакетные.
Да.
Есть. Сейчас еще, по-моему, насколько я понимаю, очень стала популярна Анапа, именно автобусная.
Анапа была бы популярнее, если бы туда летали самолеты.
Ну, это невозможно.
Да, это невозможно.
В связи с этим есть еще вопрос по поводу Крыма. Что с Крымом в этом году? Туда как раз самолеты не летают, и это проблема, да?
Ходят поезда, тоже автобусы, тоже машины. Да, это проблема, но, видимо, это проблема, с которой надо будет пережить этот сезон, потому что вряд ли до конца сезона ситуация изменится. В Минтрансе вчера мелькнуло сообщение, что они думают по поводу закрытия, не открытия этих аэропортов до конца года, но, тем не менее, я бы не стала как-то ориентировать сейчас туристов, все равно надо следить за этими каждую неделю появляющимися сообщениями о том, что аэропорты будут закрываться еще неделю этот режим продлится. В Крыму туристов, конечно, меньше. Я напомню, что там продлена и режим антитеррористической опасности, как-то это называется.
Да.
Пока по предварительным подсчетам, наверное, где-то порядка 25-30% на 25-30% поток будет меньше этим летом. Пока так. Но, тем не менее, дополнительные поезда запущены, что говорит о том, что тот транспортный объем, который был запланирован, его все равно было недостаточно. То есть спрос все равно превышал то количество мест, которое было на железной дороге. И, в общем, автомобильный туризм туда тоже как-то присутствует, там есть. Ну, минус 30%, да, скорее всего, так и будет.
Еще по теме внутреннего туризма. Сейчас набирает популярность Дагестан.
Не то слово.
Да.
Дагестан, Ставропольский край, просто они бьют все рекорды. И Чечня, и вообще Северный Кавказ. Вообще, надо сказать, что вот это закрытие южных аэропортов, оно немножко перераспределило потоки в этом сезоне. Понятно, что за счет этого перераспределения эти минус 30% крымские, они не будут покрыты, потому что емкость рынка разная во всех регионах. И та же популярность Дагестана или Чечни, то есть количество людей, которые туда поедут, и это количество, там, не знаю, в два раза больше, чем было в прошлом году, это все равно меньше на порядке, чем люди, которые не доехали до Крыма или там до Анапы не долетели, да, например. Но, тем не менее, это перераспределение имеет место быть, и, соответственно, этим воспользовались туроператоры, которые вместе с Ростуризмом запускают чартеры по определенным направлениям. На Кавказ чартерная программа уже отлетала просто с огромным успехом, аншлаг. И вот сейчас, буквально неделю назад, были запущены чартеры и в Бурятию, и на Сахалин, и во Владивосток. Таким образом, чартер — это что такое? Это снижение цены на минус 25% минимум. И это возможность для очень большого количества людей поехать туда, куда они мечтали, за существенно меньшие деньги.
Я, кстати, вот мечтала во Владивосток слетать.
Я рекомендую посмотреть чартерную программу, потому что это дешевле, чем билет.
Угу. А что касается Дагестана, вот по нему есть вопрос. В Дагестане есть Каспий?
Есть, но купаться в нем нельзя. Но
купаться в нем нельзя. Да. Вот что нужно
наслаждаться
же... просто
песком и видом Каспийского моря.
А тоже почему? Почему? Что нужно сделать, чтобы можно было купаться в Каспии?
Это вопрос к Роспотребнадзору. Он считает, что там вода, мягко говоря, небезопасна.
А, для... то есть именно с водой связано?
Исключительно.
Да?
Со состоянием воды исключительно.
Я просто думала, что это связано с тем, что там нет как бы нормальных пляжей, чистых.
Они есть.
Есть, да?
Они есть, пляжи там шикарные.
Ну, там нет инфраструктуры.
Есть инфраструктура,
есть инфраструктура, конечно. Отели есть?
Да.
Отели?
Шикарный отель. Ну, не шикарный, хорошие отели. Хорошие отели, замечательные пляжи, какой-то невероятный песок. То есть он реально переливается на солнце, как будто там золотая крупа рассыпанная. Это действительно очень красиво. Там действительно можно позагорать. Инфраструктура есть, и люди едут, но купаться нельзя. А мы же не можем без этого, нам же надо...
Да, конечно. Ну, собственно, летний отдых, он связан с морем у всех людей.
С водоемом, я
с
бы
водоемом,
так сказала.
С водоемом, да. Или с водоемом.
Озеро, речка, Волга. Угу. Вот у нас есть прекрасная река Волга.
Угу. То есть Дагестан, если ты поедешь на Каспий, то ты просто можешь на него смотреть.
Да.
Ну, как печально на самом деле. Но там еще есть горы.
Да, там есть горы, там есть аутентика, там есть потрясающая еда.
Угу.
Это, собственно, вот все мы с вами перечислили составляющие успеха, история успеха Дагестана на туристическом рынке.
А как так вообще получилось, что вот Дагестан так выстрелил? Это какая-то была целенаправленная программа или это, ну, естественно?
На самом деле, там действительно очень получается разнообразный отдых. Он очень комфортный. И, с одной стороны, вроде все республики северокавказские, они как бы похожи по ландшафту плюс-минус. Да, море есть только у Дагестана. Каспий. Ну, как мы уже поняли, в нем нельзя купаться. Но каждая республика, она немножечко-то другая. А в Дагестане получился вот такой котел, то есть там можно найти себе развлечение в пределах разумного на любой кошелек и на любой вкус. А в остальных северокавказских республиках там есть все-таки определенные, как сказать, правила, ограничения, в том числе инфраструктурные. А в Дагестане туризм рассматривают как одну из основных отраслей, собственно, которая что-то приносит в экономику республики. Соответственно, там занимаются, там, не знаю, туристско-информационными центрами, ресторанами, смотровыми площадками, дорогами и так далее, и так далее. То есть там более пристальное, я бы сказала, более масштабное внимание ко всей туристической инфраструктуре, что обеспечивает более комфортное пребывание туристов на этой территории.
И, насколько я знаю, там очень люди расположены к туристам.
Кавказское гостеприимство.
Да.
К какому гостю, где они расположены?
Ну, вот у меня пример, у меня сейчас друзья, вот буквально в июне они ездили в Дагестан, им безумно понравилось, потому что, ну, барашка закололи. Ну,
покормили.
Покормили. И вообще они в восторге, они были как раз в горах. А к Каспию они не ездили, а в горах им очень понравилось. И, в общем, на самом деле это тоже, знаете, это вот сарафанное радио. Это передаются вот эти
конечно,
вот гиды, которые там работают вот именно в горах. Они с чабанами даже жили.
Вот это же приключение.
Да.
Это же то, о чем, да, прям потом будешь вспоминать.
Да. А сейчас у нас новости. Я напомню, что это программа «Умные парни». И у нас в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. И минут через пять мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Еще раз здравствуйте, Майя.
Здравствуйте. Еще раз.
Продолжаем мы обсуждать туризм зарубежный и российский, и российского. А вообще вот по статистике сейчас российского туризма стало больше все-таки?
Всегда было больше российского.
Всегда туризма. Даже?
Всегда было. На протяжении всех этих 10-летий, 30 лет развития туризма всегда внутри страны отдыхает больше, чем выезжает за границу. Угу. Поэтому каждый раз, когда говорили «доколе мы будем вывозить, да ёлки-палки», угу. ну нет этого «доколе».
А, СМС-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал с нашими последними новостями «Радио Говорит МСК», там же идет прямая трансляция, прямая видеотрансляция эфира и такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». А, вроде бы все, я ничего не забыл. Номер телефона я не буду объявлять, потому что я просто не вижу звонков. Я не вижу звонков, поэтому это сложно нам, когда ты не видишь, принимать звонки. Так, что касается, все-таки я вот не отстану по поводу внутреннего туризма, меня интересует. Что касается Калининградской области, все ли в порядке в этом году и каков поток туда?
Калининград приближался к рекордам. Несмотря на пандемию, в 2021 году, в этом году тоже ожидались рекордные показатели, но пока непонятно, какой будет итог сезона. Спрос достаточно хороший, но в связи со всей этой ситуацией, с возможными блокировками, там, перемещением каких-то товаров, грузов и так далее, может так получиться, что спрос будет чуть ниже все-таки, чем в сезоне 2021 года.
А сколько сейчас может быть приблизительно лететь?
Там больше миллиона. Лететь сколько? Там мы что-то облетаем, но точно
там облетаем,
больше.
Да.
Там, будем считать, что сейчас все перелеты, которые были 2,5 часа, они теперь 4,5. Ну, как-то примерно так. Угу. Вообще, знаете, вот мы сейчас с вами просто разговариваем про разные путешествия. Вот какой у нас получается такой подитог предварительно. Mm-hmm. Несмотря на усилия всех стран этого мира, путешествия, тем не менее, возможно,
и доступны. По нашей блокировке
да.
сделать ничего
нельзя. Начиная от пандемии, да, до всего, что сейчас происходит, закрытие неба и так далее, путешествовать, тем не менее, возможно. Mm-hmm. Все путешествия стали дольше, дороже, они невозможны больше спонтанно. Ну, то есть так, как было благословенным, теперь можем сказать, в 2019 году, когда ты решил сегодня, а завтра условно полетел в Турцию, Сербию или еще какую-то страну, где как минимум не нужна виза, то есть сейчас это невозможно, к этому надо готовиться, это раз. И второе, все, что касается гарантий предоставления услуг в туристическом продукте, вот эти гарантии, они тоже немножечко начали плыть. Угу. Ну, вы знаете, что в довершении как бы вот всего, что мы сейчас говорили, да, этого предварительного подытога, серьезный кризис в мировой авиации. То есть в нашей авиации мы все понимаем, как, почему и что происходит, а в мировой авиации кризис, связанный с нехваткой персонала, и снимаются сотни рейсов, потому что некому их водить, нет стюардесс, угу. и нет вообще обслуживающего персонала. Нарушена логистика с багажом. Ну, то есть реальный какой-то вот коллапс.
Коллапс. И у нас еще все, кстати, неплохо на этом фоне.
Возвращаясь к внутреннему туризму, то есть с одной стороны, да, санкции, с одной стороны, да, серьезные ограничения. Мы лишены на неопределенное время даже тех стран, которые не причислены к списку недружественных, и у нас нормальные с ними uh-huh. дипломатические торговые взаимоотношения, но даже их авиакомпании не могут к нам летать, потому что в связи со всей этой ситуацией дополнительная страховка, дополнительные риски, которые в связи с этим возникают, и дополнительная дополнительный рост себестоимости этого продукта, который авиационного, да, который может привести, соответственно, к невозможности его купить. Угу. То есть вот такое ощущение, что последние вот как бы три года как-то все испытывает на прочность желание, стремление, готовность людей ездить и желание, стремление, готовность предоставлять людям эти...
услуги.
Да, услуги туристические. Но мне кажется, что мы из этого клинча как-то выплывем.
Мы
начнем с, не да, на, начнем не с внутреннего, с освоения внутренних территорий, с более пристального и со вкусом, я бы сказала.
Угу. А, так, нам тут вот, так, пишет Анастасия Смит, 3,5 часа лететь в Калининград.
3,5 часа.
Ну, 3,5 часа,
раньше до 4 было.
Там полтора было раньше,
да. Да.
Где-то. Ну, вот 3,5, это даже больше, чем 2 раза. Больше, чем 2 раза.
Два часа.
Что касается, кстати, вот авиакомпании, я знаю, что авиакомпания SAS и авиакомпания Finnair, они на грани банкротства. Вот такая уже информация. То есть все прям совсем, все совсем.
Ну, справедливости ради, скажем так, что авиакомпании, которые на грани банкротства, эта грань может продлиться 10 лет.
Нет, там уже прям что-то совсем все нехорошо.
Ну вот сейчас мы сейчас загрузим Finnair, мне кажется. Мы сейчас постараемся загрузить.
А, мы сейчас им поможем, да-да-да.
Насчет САС не знаю, но...
Да, САСом мы не поможем. Так, что еще пишут, Не понял, почему нельзя купаться в Каспийском море, окунуться на пару минут и смерти, Андрей?
Нет, смерти никакой нет. Давайте не будем пугать. Есть люди, которые, несмотря на предписание Роспотребнадзора, все равно в нем купаются, но есть много лет назад выпущенное и обновляемое предписание, что Каспийское море... не очень чистая вода. Какие последствия наступают, я не знаю, честно говоря, я не пробовала испытать это предписание на прочность, не знаю.
Угу. Так, что касается еще внутреннего туризма, что меня интересует? Меня интересует его развитие в связи с тем, что все обычно жалуются на какие-то проблемы в инфраструктуре. На не очень хорошие отели. Вот был сейчас какой-то скандал с Алтаем, да, с туалетами.
Не помню.
На Байкале. На Байкале. Ну, что-то вот сейчас было, что говорили, да, надо больше делать туалетов хороших. Это, кстати, тоже проблема. Вот,
нет, туалеты – это безусловная проблема. Да, это причем проблема, я считаю, в головах, потому что даже при возведении объекта современного в 21 веке такое ощущение, что как бы какая-то железа отсутствует уже при проектировании. То есть нет у нас такой функции.
Угу.
Почему-то.
Я просто была тоже на Кавказе несколько лет назад, не так давно, и как бы эта тема тоже была, потому что они есть, конечно, но вот они...
Они
вот,
специфические.
Они специфические.
Потому что там есть традиции определенные,
да.
Не соответствующие как бы более европеизированной, да, истории цивилизации. Ну, смотрите, что касается инфраструктуры внутреннего туризма, во-первых, не могу не сказать, что у нас есть национальный проект туризма и индустрия гостеприимства, согласно которому в инфраструктуре должен наступить порядок. Завтра он не наступит, полный идеальный порядок, но как какое-то непродолжительное время, типа года 2-3, на это понадобится. Это первое. Второе, за последние буквально 2-3 года, надо отдать должное Федеральному агентству по туризму, Ростуризму, за последние 2-3 года туризм стал просто, там не просто отраслью экономики его внезапно признали, а он просто стал каким-то драйвером развития территории и возможности решить массу вопросов, в том числе социальных. Поэтому, да, проблемы есть, совершенно неравномерное у нас развитие. Проблемы с туалетами есть практически везде. Но все это, пока мне кажется, вот сейчас я вижу, что это все как-то будет решаться, потому что появилась инициатива и желание в самих регионах что-то с этим сделать и что-то как-то усовершенствовать свою инфраструктуру. И это здорово. А самое главное, что на это пока есть деньги.
Угу. А какие вот какие-то, может быть, необычные направления внутреннего туризма появились, такие нестандартные за последнее время?
На самом деле все направления были всегда. Ну, тот же Владивосток, Приморье или Байкал, или Алтай. Ну, согласитесь, это не новое название, да, для большинства слушателей наших. Я бы сказала, что происходит перезагрузка и меняется мода на какие-то направления. Не будем трогать константы, типа Краснодарского края, того же Крыма, несмотря на все сложности, да, Санкт-Петербурга и Москвы. Это константы, это вечные направления внутреннего туризма. Но тот же Северный Кавказ,
угу,
который заиграл новыми гранями и заинтересовал большее количество туристов. Та же Бурятия.
Вот Бурятия, это же новое направление.
Ну, как она была всегда?
Нет, Бурятия 75... это была.
Да, Бурятия 75... была. Смотрите, 75% территории Байкала приходится на республику Бурятия. Ну, как вы думаете, там не было туристов? Они, конечно, были. Другое вопрос, что их было, на мой взгляд, до обидного мало. Ну, как-то прям такая огромная территория с такими видами и с такой энергетикой, а туризма такого массового там не было. Другой вопрос, может, и не надо там сильно массовый туризм. Может быть. Но в Бурятии, кроме Байкала, тоже есть что посмотреть.
Ну, вот я
даже Камчатка или Сахалин. Да, то есть все эти названия, все эти места, да, они были. Но на них сейчас появляется, к ним появляется другой интерес. И, на мой взгляд, самое главное, что появляется интерес у молодого поколения.
Да, но Камчатка ведь довольно дорогая, или я ошибаюсь?
Чартеры полетели у нас.
А, чартеры сейчас. И они как бы удешевляют.
Удешевляют.
А внутри вот вся эта история, что там с отелями сейчас на Камчатке?
Отели есть. И, опять же, нельзя сравнивать, те говорят, а вот в Краснодарском крае там столько-то мест. Не будет столько мест, сколько в Краснодарском крае, потому что, да, Камчатка тоже стоит на воде, но это не Черное море. Отели есть. Есть где остановиться. Пик сезона, июль-август, понятно, что найти приличные места будет сложно, если заранее этим не озаботиться. Но и весна, и осень, welcome.
Угу. А еще по поводу направлений необычных. Сейчас активно поехали на север, туда вот выше.
Русская Арктика, да, есть у нас
Русская
такой макрорегион.
Тириберка.
Да, это, ну, это хит уже последние лет 6-7.
После вот фильма, после фильма, собственно, Звягинцева.
Абсолютно сработало, да.
Да. И вот эта Териберка, я, кстати, сама хотела туда съездить, никак не доберусь. Там что-то в связи с этим сделали, в связи с наплывом туристов, да?
Да, то есть им удалось, с одной стороны, сохранить то, что показано в фильме, вот эти все виды, не сказать, что они там сильно какие-то причесанные туристические, а с другой стороны... Там появилась инфраструктура, там можно остановиться, там появились всякие тропки мощёные. Ну, в общем, Териберка сильно поднялась во всех смыслах.
Териберка, на Соловки, да, едут.
Тоже был Соловки хит советских времен.
Я туда ездила просто на Соловки, но, к сожалению, туда сложно добираться, есть сложности.
Ну, теперь... Полмира у нас сравнилось с Соловками.
По сложности. Но вся проблема, просто я уже оскомину всем набила Соловками, я постоянно про них рассказываю. А туда сложность в том, что ты плывешь либо по Белому морю от Кими, и там тебе может штормить.
Да.
Штормит Белое море очень хорошо. Либо тебе надо из Архангельска лететь на самолете.
Да.
А самолет это Ан. По-моему, 24-й.
Маленький такой.
Да, который тоже...
Низенько-низенько, да.
Да-да-да-да-да. И каких-то... Одно время туда, по-моему, были какие-то рейсы, какие-то такие самолеты. Они могут все-таки там принимать в этом их маленьком... Там такой маленький у них аэродромчик, но они какие-то там типа аэробус 320-й, по-моему, такого плана они все-таки самолеты могут принимать, но почему-то вот...
Я не уверена, что они смогут принять аэробус 320-й. Сильно не уверена, потому что там огромная должна быть взлетная полоса. Но... Да, это сложно. Мне кажется, это место заслуживает того, чтобы туда было сложно добраться.
Я, да, соглашусь, потому что РПЦ ограничивает туда
количество
туризм.
Посещений.
Да, совершенно правильно они делают, потому что это все-таки заповедник, это заповедная земля, и если туда будет массовый туризм, там просто ничего не останется от этой заповедной зоны. Так, что нам пишут? Тут, кстати, говорят, что все-таки в этом, именно в этом году Роспотребнадзор впервые за много лет разрешил купание на южных пляжах Дагестана, только на южных пляжах Дагестана.
Мне прям надо обновить, посмотреть эту информацию.
Информация ТАСС, Роспотребнадзор впервые за много лет разрешил купание на южных пляжах Дагестана, пробовод впервые за много лет. Вдруг что-то случилось, соответствует качественным гигиеническим нормативам. Вот такая была.
Надо сказать нашим слушателям, прям еще раз громко объявить, на южном берегу Каспийского моря теперь уже можно купаться.
На южных пляжах Дагестана, вот мы всем рассказываем, что на южных пляжах Дагестана можно купаться в Каспии, так что вперед, как говорится. Что еще нам пишут? Вот тут интересно. Вот, кстати, интересный вопрос мелкий задают, почему у нас массово нет шведского стола? Вот, вот тоже бы касаемо внутреннего.
Себестоимость продукта. У нас парадоксальным образом, откуда вообще получается шведский стол? Это когда у тебя оптовая закупка продуктов, и эти продукты все стоят дешево. У нас так не получается.
Вообще не получается. И в регионах ну, нет, даже
нет.
не получается.
А, угу. Нет, у нас, как сказать, шведский стол или all inclusive? Я что-то... Шведский стол.
Шведский стол.
Нет, почему у нас нет массового шведского стола? Смотря где.
Ну, вот нет,
я стала говорить про all inclusive, а про вот обеспечение вот этого шведского стола.
All inclusive у нас нет, да?
Есть. В целом, есть у нас есть all inclusive, ну, в Краснодарском крае. Конечно, это не тот объем, который там, условно, в Турции или Египте, безусловно, нет. По поводу шведского стола, ну, слушайте, есть... Все на самом деле, все, что касается шведского стола, напрямую зависит от объема туристов. Если отель не массовый, у него загрузка, условно, только выходные, то ему тратиться на шведский стол не имеет смысла. Поэтому он и предлагает вот как бы такой поля-карт. Есть... Там не написано, из какого региона вопрос?
Нет, просто почему у нас нет шведского стола массового? Из какого региона нет? Ну, кстати, я сейчас была вот в Петербурге не так давно, но это пятизвездочный был отель, а там был шведский стол утром на завтрак. Абсолютно классический шведский стол, прям прекрасный совершенно.
Я же говорю, это может быть какой-то отель в каком-нибудь небольшом городе с не очень большим туристическим потоком. Я даже не могу вспомнить, где у нас было без шведского стола. Не могу вспомнить.
Насколько я знаю, в Сочи есть шведский стол.
Конечно.
Это массовая довольно история.
И в Сочи, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да, и в Самаре.
Да, и шведские столы. Да, вот в отелях, в
Барнауле.
В нормальных, да. Довольно с нормальной звездностью, да. Обычно всегда и шведские столы, и завтраки, и не только завтраки, и ужин, тоже шведский стол. Так, спрашивает 036-й, есть ли туры в такие регионы, как Санково, Пестово, Удомля и тому подобное?
Вот это не регионы, это города.
Это города, да, почему это регионы?
Причем, по-моему, это чуть ли не Московская область.
Это мне надо проверить.
Да,
я туров, не буду.
Да. Ну, как сказать, туров туда нету. Но какие-то туристические программы, возможно, с посещением этих городов, я, правда, сходу сейчас и не вспомню, но что мешает самому себе организовать
недалеко,
себе туристическую поездку.
А что касается Золотого кольца, всегда были туры по Золотому кольцу.
Были и есть.
Это классика вообще, да. Садишься в автобус и едешь. А 370-й спрашивает, а какая ситуация с Таиландом? Возможно ли самостоятельно путешествовать? Спасибо.
Возможно, если удастся забронировать гостиницу где-то на каком-то портале с Таиландом. Какая история? Таиланд активно, очень активно обсуждает запуск прямых рейсов. Но я прям хочу подчеркнуть там два раза. Обсуждает, пока их нет. И сроки их запуска вообще непонятны, они неизвестны. Это же, опять же, как я говорила, страховка. Они говорят про полеты своих авиакомпаний, тайских авиалиний, еще ряда авиакомпаний. А российские авиакомпании туда летать не могут из-за санкций. Ну, из-за лизинговой всей истории. Поэтому сейчас в Таиланд можно добираться только со стыковкой. Опять же, в основном через Арабские Эмираты, Бахрейн, может быть, через Индию. Можно самостоятельно организовать поездку, купив, соответственно, билет на такой рейс и самостоятельно забронировав себе отель. Каким образом самостоятельно забронировать отель, я не подскажу. У туроператоров продукт есть.
Честно говоря, вообще не понимаю, зачем самостоятельно ехать в Таиланд.
Очень многие ездили, вы знаете, последние годы.
Ну, особенно, это раньше, а сейчас...
Да, с 19-го года там 40% потока были самостоятельные. В основном из регионов Дальнего Востока и Сибири.
А в Таиланд нет прямых рейсов, потому что должны быть широкофюзеляжные вот эти дальнемагистральные самолеты, да, которые у нас...
У нас нет таких самолетов, которые не в лизинге.
Которые не попадут под арест.
Да.
Просто, то есть Таиланд не гарантирует.
Честно сказал, да.
Этой гарантии нет. Так, был на той неделе возле Плещеева озера, на удивление, отличный шведский стол на базе отдыха, Эндрю пишет. Ну, вот я соглашусь, почему? У меня брат на лето уехал в Таиланд на Самуи.
Молодец.
Ну, это возможно.
Да.
И можно, собственно, также с таковыми рейсами куда угодно
уехать. Все возможно, просто дорого и долго.
А что касается Кубы и что касается вообще Латинской Америки, как там дела?
Это боль. Никак пока.
Никак, да? То есть, а на Кубу
нет
сейчас туров на Кубу, да?
Нет, и даже там все равно надо будет делать какие-то две стыковки, причем, скорее всего, через какие-то... Ну, через Европу стыковка невозможна, через Азию, ну, вы понимаете, да, лететь на Карибы через Азию, ну, в общем, это очень долго. Поэтому, по сути, пока Карибский бассейн закрыт, Венесуэла... твердо намерена запустить свою авиакомпанию, которая будет летать Москва-Питер. Наверное, скорее всего, начнут с Москвы. Но пока их авиакомпания тоже не объявила о дате запуска таких рейсов. То есть Венесуэла очень быстро сориентировалась в сложившейся ситуации. Они обсуждают там, чтобы можно было принимать карты МИР, чтобы можно было из Венесуэлы полететь в Доминикану. Ну, то есть какая-то там такая прям очень активная... Активное движение из Венесуэлы полететь на Кубу. То есть очень активное такое движение идет, но пока сроки запуска вот этого всего непонятно.
К сожалению, пока нет. Да, 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 что-то вот были какие-то сообщения, что хотели бы, но да, обидно. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. У нас время подходит к концу, к сожалению, нашей программы. Я напомню, что на студии была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Обсуждали, мы весь туризм обсудили, весь и внутренний, и внешний.
И еще сколько осталось.
Еще сколько осталось. Да. Спасибо вам большое, Майя, за интересную беседу. Это была программа «Умные парни». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.